Радио М.
Если вы смотрели фильмы о крестоносцах и мечтали стать одним из них, то я могу сказать вам что-то очень интересное для каждого, кто мечтал быть таким. Сегодня у меня в гостях современный крестоносец. Человек, который ездит по всему миру, ну, правда, не на коне и не с мечом. Сегодня уже совсем другое в моде. Тем не менее, волонтер христианской благотворительной организации Operation Mobilization, член экипажа корабля Logos Hope, Анастасия Тараненко. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне очень приятно и интересно пообщаться с человеком, который является современным крестоносцем. Это героический образ для многих ребят, мальчиков. Они читают эти книги о рыцарях, о сражениях. Вы молодая, красивая девушка. Чего вам в жизни не хватало? И что вас увлекло стать настоящей крестоноской?
Ну, наверное, начнем с того, что как раз мне не хватало, а было в избытке, и я хотела поделиться этим с другими. Наверное, история начинается на последнем курсе моего университета. Вообще, я по профессии экономист. Но на последнем курсе университета я пришла к вере в Бога, я начала ходить в церковь, в христианскую церковь, и оттуда все началось, то есть начались различные проекты, проекты милосердия в детских домах и так далее. И постепенно вот так все вело к тому, что начали возникать мысли о том, что есть страны в мире, где ситуация немного посложнее, чем в Украине, есть страны в мире, где у людей нету надежды, и да, и хотелось просто поехать и поделиться тем, что, чем внутри я богата, той надеждой, которая есть у меня в Иисусе Христе.
Мы говорим о том, что мы с вами живем в христианской стране. Когда-то, во всяком случае, многие в это верят и убеждают в этом других, сюда дошел никто иной, сам апостол Андрей Первозванный, один из первых учеников Иисуса Христа. Вот на эти холмы Днепра, Днепровские кручи поднялся. Ну, это как нас об этом, как в этом нас убеждают историки и другие люди. Поднял свои руки, простер и сказал: вот здесь будет город, который будет, в общем, самым лучшим городом на земле. В этом я с ним совершенно согласен. Но вы не выглядите как ученик Иисуса Христа, тот, который прошел с ним, ну, я имею в виду апостола Андрея. Но, тем не менее, вы осуществляете серьезную миссию. Вы современная девушка, живете, я так понимаю, современными ценностями, пользуетесь современными достижениями техники. И, тем не менее, вы решили, во всяком случае, несколько лет назад отправиться в серьезную миссионерскую поездку. Вы знали тогда, что это будет у вас несколько лет?
Да, я отправлялась на 2 года. Не знала, что будет 3 в конечном итоге. Но отправлялась я изначально на 2 года, потому что это такие как бы сроки обычные вот приезда на корабль. Ну да, все современные как бы ценности и технологии, они не помеха, а наоборот. И, наверное, это то, что многие люди... Ну, каждый из нас, на самом деле, мы так сильно замыкаемся в своем мире, и нам кажется, что это настолько нормально и единственно правильно, но мир и вообще жизнь на нас гораздо больше. Вот, и есть вещи, которые более незыблемы, есть вещи, которые более ценные, чем все то, что нас окружает. Весь тот материализм, который нас окружает.
Весь комфорт.
Весь комфорт, который нас окружает. И вообще понятие комфорта достаточно субъективное, потому что, ну, даже по ситуации в Украине, правда, что беда может прийти очень быстро, даже в очень безопасное место, скажем так. Поэтому...
Мы знаем много историй о монашках, в общем, связанных с миссионерством, о сестрах милосердия, которые посвящают свою жизнь тому, чтобы служить другим. Даже знаменитая мать Тереза, она проявила себя в этом образе и стала образцом для многих людей, не только женщин. Она проявила пример христианства, посвящение служению другим людям. Эти ценности сегодня снова вернулись в наше общество. Такое понятие, как волонтер, как человек, который заботится о благе других, жертвуя при этом своими какими-то, своим благополучием, своим бытом, своим достатком. Вы не пожалели о том, что вы оставили устройство жизненное, быт налаженный, и отправились в путешествие? Вы не знали, что вас там ждет?
Ну, конечно, были определенные страхи и сомнения, это нормально. Особенно, когда, да, у тебя была работа и достаток, и, в принципе, есть семья, то есть у меня есть родители, брат и так далее, друзья и все остальное, понимать, что ты оставишь и уедешь куда-то очень далеко. Но в то же время да, был какой-то мир и покой, что это вот, ну, именно то, что Господь хочет, чтобы я делала, и я была уверена, что Он будет как бы помогать мне в этом. И, в принципе, так и оказалось, что... Ну, когда я уже попала на корабль, я не скажу, что я пожалела. Я не скажу, что я пожалела вот в течение этих 3 лет. Да. Тяжело было, естественно, но нет, я не жалела.
Если мы посмотрим фильмы о том, как крестоносцы завоевывали, ну, грубо говоря, варваров или неверных, они шли, они несли туда смерть, они несли насилие, они насильственно заставляли людей становиться христианами. Современные крестовые походы, если можно их так назвать, но крусейд, по-моему, именно так и переводится. Современный крестовый поход, что несет он? Какой идеологией он наполнен?
Ну, крестовые походы того времени, да, по истории, ими достаточно часто попрекают церковь, но я думаю, там нужно помнить, что это были в основном политические походы больше, чем они были крестовые. А современное миссионерство или христианское служение направлено на то, чтобы поделиться любовью с людьми в разных проявлениях, то есть то, в чем люди нуждаются. В нашем случае корабль... То есть миссия корабля, он путешествует из порта в порт, из страны в страну, и мы делимся знанием с людьми, мы делимся помощью, и мы делимся надеждой. И как бы вот эти 3 направления, знание, мы делимся знанием через то, что на самом деле наш корабль является самым большим в мире плавающим кораблем книжным магазином. То есть у нас на борту есть более 5000 наименований книг, очень разнообразной литературы, хорошей христианской литературы, но также образовательной, детской, ну, в общем, хорошей литературы. То есть люди могут прийти на корабль, они могут приобрести книги, и обычно, так как мы благотворительный корабль, мы ставим цену за книги намного ниже, чем они в стране, в той стране, куда мы приходим, чтобы даже, ну, скажем так, бедные люди также могли позволить себе приобрести что-то. Мы делаем семинары по, например, торговле людьми или ВИЧ-СПИД, то есть приносят ту информацию, особенно в развивающиеся страны, где с этим, ну, достаточно... Это проблема, но об этом никто не говорит, да, то есть мы приносим это знание. Мы жертвуем очень много книг в детские дома, в тюрьмы и так далее. Помощь, приносим помощь через какие-то практические нужды, то есть, возможно, это реконструкция чего-то, построение, ремонт, особенно в тех местах, вот особенно островах, где часто бывают природные катаклизмы, когда что-то уничтожилось, школа какая-нибудь или церковь и так далее. Вот, медицинские осмотры мы делаем, ну, на том уровне, на котором мы можем, мы, как бы, у нас немного медиков на корабле, но мы все тренированы в какой-то первой помощи и так далее. Вот, водные очистители, мы просто благословляем маленькие общины водными.
Очистительная система, да?
Ну, это как бы фильтр, то есть вот такой один фильтр, но он очень мощный, он может вот на маленькую общину, маленькое село, он может обеспечивать в течение 10 примерно лет. И ну, мы, живя на самом деле в Европе, учитывая даже все, может быть, цены на коммунальные услуги, но мы не задумываемся, какое-то благословение просто открыть кран, и из него течет вода. И много-много стран, где люди... У них нет доступа к чистой воде, и кишечные заболевания очень распространены и так далее. И, естественно, мы приносим надежду. То есть надежда – это то, на самом деле, в чем нуждаются все люди, и даже независимо от их социального уровня, достатка и так далее, то, что у нас у всех внутри есть потребность, у всех людей на Земле, то, что нас всех объединяет, и вот мы как бы стараемся делиться этим, потому что мы верим, что мы этим богаты, у нас есть надежда в наших отношениях с Богом, и мы хотим поделиться этой любовью с людьми.
Радио М. Можливість. Радио М. Мрія.
Мы обязательно коснемся эту тему подробнее, но я сейчас хочу напомнить о том, что у меня в гостях волонтер христианской благотворительной организации Operation Mobilization, член экипажа корабля Logos Hope, Анастасия Тараненко. Анастасия несколько лет путешествовала как член экипажа корабля по разным странам в составе миссионерской поездки, то есть самый настоящий миссионер, но то, что это когда-то называлось крестовыми походами, это совершенно сегодня не укладывается в наше понимание. Вот они, современные крестоносцы. Сегодня они называются миссионерами, и у них другая стратегия, другая тактика. Анастасия, какие страны вам удалось посетить?
Ну, за эти три года я вот на самом деле недавно посчитала, это примерно 26 стран. Портов больше, это около 40 портов.
26 стран, это же не по дню вы там были, не по неделе.
Да, в основном это от двух недель до месяца в каждом порту. В одной стране может быть несколько портов. И начала я свое путешествие, скажем так, в Юго-Восточной Азии.
Где в Юго-Восточной Азии?
Я присоединилась к кораблю в Таиланде, потом мы пошли немножечко вверх, Гонконг, Япония, Южная Корея, потом пошли обратно вниз, там Тайвань, Филиппины, Малайзия и так далее, там Тайвань. И потом постепенно мы шли ниже, через Шри-Ланку, мы начали пересекать Индийский океан, это уже был второй год, и там мы сделали остановку на нескольких островах в Индийском океане, на Мадагаскаре, и вошли в Восточную Африку. И вот в Африке, как мы ее обогнули, с Восточной Африки, в Южной Африке и Западной Африке, мы там были еще один год, то есть мы ее обогнули, Африку. Не в каждой стране мы останавливаемся, потому что не всегда это возможно.
Не везде безопасно, да?
Да, по политическим моментам, не везде нас готовы принять. Ну, то есть там много работы ведется, прежде чем корабль приходит. И третий год, это вот как бы был конец Африки, и потом мы пересекали Атлантический океан. Это была Гайана, это Южная Америка, и закончила вот я свои три года на Карибских островах. То есть сейчас корабль на Карибских островах, где очень много стран, маленьких стран, каждый остров – страна, и там очень много нужд, на самом деле, если оно звучит Карибские острова. Вот, и корабль сейчас находится там.
Насколько большой корабль? Сколько человек в штате этого корабля?
Корабль может вместить в себя 400 волонтеров. То есть вот примерно у нас 400 волонтеров из примерно 55-60 наций разных
Но
стран.
На корабле нет пассажиров, только те, кто там работает, трудится, да?
Да, то есть корабль – это на самом деле наш дом, это наше место работы и место служения. То есть все мы не просто живем там, но мы обслуживаем друг друга, мы каждый работаем в каком-то отделе, кто-то работает на кухне, потому что все хотят кушать, кто-то работает в отделе, который убирает корабль, потому что он должен быть чистый, кто-то работает в машинном отделении, кто-то как матрос, и в книжном магазине есть люди, есть также несколько офисных работников.
И какие базовые требования для того, чтобы человек мог стать членом экипажа?
Человек должен быть 18 плюс лет, то есть нести ответственность за такое решение. Человек должен быть членом...
А есть ограничения по возрасту?
Ну вот от 18 до, в принципе, нет такого ограничения. Но, конечно, если... кто-то как бы подает вот заявление присоединиться к кораблю уже, может быть, от 50-60 лет и плюс, то там просто с ним чуть больше разговаривают, объясняют, что очень много ступенек на корабле, палуб, и жизнь достаточно активная, то есть не все могут физически... То есть ты должен быть очень хорошо физически подготовлен, если тебе уже, ну, как бы за 60, да? Ну и плюс в основном контингент, скажем так, средний возраст может быть 23-25 до 30, это будет средний возраст. Но есть постарше, есть семьи, есть люди с детьми. Да.
А что является необходимым условием для того, чтобы человек мог туда попасть? Какие есть условия необходимые, обязательные?
Ну, так как это христианская организация, человек должен быть членом христианской общины, разделять, то есть наше видение, наши ценности. Должен быть английский, в принципе, быть хотя бы на разговорном уровне, потому что, ну, столько наций, мы на каком-то языке общем говорим, поэтому должен быть английский разговорный. И, в принципе, да, ну, адекватный человек и также иметь финансовую поддержку. То есть так...
Вот давайте тут поподробнее. Давайте. Что значит человек должен иметь финансовую поддержку?
Ну, на корабле мы все волонтеры. Следовательно, заработной платы никто не получает, даже капитан корабля, что, в принципе, достаточно уникально. Но жить-то за что-то нам нужно на корабле, питаться, ездить и делать всю ту благотворительность в порту, которую мы делаем.
То есть, если вы там работаете и не получаете зарплаты, это еще не значит, что вас будут бесплатно кормить, да?
Ну, да, потому что откуда-то же эти финансы должны появляться.
То есть, вас бесплатно не кормят?
Нас кормят бесплатно, ну, как мы за нее эту еду не покупаем, но прежде чем человек присоединяется, он находит как бы группу вот поддержки людей, которые готовы финансово поддерживать. Это чаще всего вот христианская община, там церковь, куда человек ходит, это друзья, родственники, которые, может быть, сами бы поехали, а, ну, возможности такой как бы нет, потому что работа, дети и так далее, и они хотели...
И какая сумма должна быть, например, ежемесячно или взнос какой-то разовый, или... какие-то другие условия?
Это корабельному служению более 40 лет, поэтому эта система достаточно налажена, и от каждой страны есть свой вот финансовый такой фиксированный минимум, ну, потому что, да, экономика стран очень отличается, США и Замбия очень отличаются, поэтому уровень разный, и, наверное, лучше... Ну, наиболее адекватно цифру вам назовет организация в Украине, это Обітниця миру Україна, ОМ Україна. То есть, если интересно, то можно с ними связаться, и они вам скажут, ну, как бы вот нынешнюю цену, потому что я, ну, плавала по цене 3 года назад, поэтому сейчас как бы из-за всего...
Ну, интересно, тогда какая была цена?
Ну, тогда было $400 в месяц. Но учитывая все, потому что я присоединилась к кораблю до военных ситуаций.
Человека.
Да, я присоединилась к кораблю до кризиса, когда доллар был еще по 8 гривен и так далее. То есть это все была совсем другая ситуация, и за это время наша организация пересмотрела ценовую политику, и сейчас для Украины, ну, где-то, наверное, вдвое меньше это будет сумма, то есть это, возможно, $250 вот так вот в месяц на одного человека, что, в принципе, это большие деньги как бы для большинства населения, но если ты собираешь вот эту вот группу людей, которые понемногу тебе помогают, и это, в принципе, не только тебе, это они понимают, что они жертвуют на какие-то добрые, благие дела в мире, вот, поэтому, в принципе, это не так просто, но посильно.
Скажите, а вот как устроен день, рабочий день?
Ну, начинается наш день с завтрака, как и у всех людей.
Есть обязательное время подъема для всех?
Нет, обязательно...
Зарядка, водные
построение.
Процедуры?
Нет, такого нету, мы не военный корабль все-таки. Есть, ну, время приемов пищи, оно... структурировано, систематично, то есть если ты хочешь успеть покушать, тебе нужно быть готовым на это время. Завтрак с 7 до 7.45, то есть, в принципе, тебе нужно проснуться или без 5-7, или немножко пораньше, чтобы пойти на завтрак. Потом у нас есть общая такая встреча духовного характера, мы слышим какую-то мини-проповедь, кто-то чем-то делится, это, в принципе, обязательно. И после этого начинается рабочий день. Но, в принципе, корабль так устроен, что он работает 24 часа в сутки. То есть кто-то даже работает ночью. Это может быть смены, особенно в машинном отделении, либо в капитанской рубке. То есть, естественно, мы плавучее судно, или даже когда мы в порту, кто-то постоянно работает. И, ну, потом есть, естественно, обед, ужин. Вечером это могут быть какие-то мероприятия, направленные на... то, чтобы выйти и послушать местному населению, либо пригласить их на корабль, что-то для них провести, либо для нас какого-то рода мероприятие, как вот, ну, община, корабельная община.
У меня в гостях современный крестоносец, именно так я назвал мою гостью, волонтер христианской благотворительной организации Operation Mobilization, которая проявляет свою миссию через настоящий корабль, который называется Logos Hope. Так вот, моя гостья — это член экипажа корабля Анастасия Тараненко. Три года на корабле, вдалеке от мамы с папой, вдалеке от друзей. 3 года. Скажите, там вообще безопасно на корабле? Вы такие страны посещаете? Вы говорите, Африку с востока через юг на запад. Но это же очень опасные регионы.
Да. Прежде чем каждый присоединяется к кораблю, мы 2 недели на берегу проходим Basic Safety Life Training, то есть это как базовые подготовка по безопасности и выживанию, да, на море и на корабле вообще, потому что мы, может быть, и не профессиональное судно, но корабль настоящий, и испытывает он
все те же...
И море настоящее. То есть мы все подготовлены на очень, на самом деле, серьезном уровне. Мы встречались в портах с какими-то военными кораблями, они, когда видят, как мы подготовлены, они такого, как бы, удивляются положительно. То есть мы знаем, как, что делать, если пожар на корабле, если корабль тонет, если пираты, то есть все эти вещи...
Что делать? Если пираты, я сразу спрашиваю.
Потому что всем интересно корабль,
пираты. Да, всем
пираты.
Интересно, да.
Да, у нас было два раза на моей памяти, когда мы проходили недалеко от, ну, близко к таким
опасным
районам, да, это было при пересечении...
Сомали, наверное.
Да, близко, ну, не очень близко, но ближе к Сомали мы проходили, чем, наверное, другие корабли. И с другой стороны, уже с Западной Африки, там вот есть Нигерия и так далее, там страны также достаточно бедные, ну, пиратство очень активно процветает. Корабль идет намного быстрее обычного, то есть проходя опасную зону. Мы современный корабль, у нас есть разные датчики, радары и так далее. Любой какой-то неопознанный объект.
Приближающийся,
да,
объект.
Да, он уже несет теоретическую он опасность.
Идентифицируется.
Идентифицируется, пытается с ним связаться, как капитан корабля или офицеры. Также, так как мы благотворительные, как бы христианская миссия, то у нас нет оружия на корабле.
Вот это я очень хотел узнать.
Да, оружия нету, даже у капитана. Хотя, в принципе, у капитана должен быть пистолет, да, и мы защищаемся тем, что накладываются слои колючей проволоки за бортами корабля, устанавливаются водные такие шланги, где вода может бить, ну, с очень сильным давлением, под давлением.
То есть может сбить. Да, нападающий, да. Какой-то катер небольшой.
Угу. И звуковые моменты, то есть тоже очень сильные звуковые эффекты, и это также должно привлечь внимание на большом расстоянии какие-то другие корабли, чтобы нам прийти помочь. Но также мы все знаем, если вдруг нас захотят захватить, в принципе, это возможно, и нас захватить несложно, но у нас как бы брать нечего. Вот, поэтому, ну, не было как бы случаев, что нас пытались захватить.
Радио М.
Почему меня этот вопрос очень волнует? Да, простая причина. Вы корабль, который несет христианство. Вы миссионеры, да. С христианской идеологией, с христианским, да, вероисповеданием. Как раз находитесь в тех регионах, где, ну, мягко так скажем, не особо рады распространению христианства. То есть есть страны, которые очень радикально относятся к христианству, тем более, когда жители их страны меняют свое вероисповедание, а такое нередко случается, на христианство. В портах, где в местах ваших остановок, вы не сталкиваетесь с проявлением враждебности?
Враждебности нет, потому что, опять-таки, организация работает много лет, отношения немного налаживаются, и перед тем, как корабль заходит в порт, мы также проверяем этот момент, что можно, что нельзя, и мы ничего никому не навязываем, не пытаемся вербовать людей, не дай бог. То есть это идет как бы милосердие, благотворительность. То есть в тех странах, которые достаточно закрыты к христианской вере, мы никогда не пытаемся нарушить их законы, потому что мы хотим вернуться в порт, мы строим отношения с людьми, мы завязываем дружбы. И, в принципе, ну, каждый человек в мире любого вероисповедания, он как бы заслуживает любви, уважения. И через какие-то такие, через свои собственные примеры мы также делимся вот, ну, нашей жизнью, нашим опытом, свидетельством нашей жизни. То есть, да, то есть там, где это не очень, когда мы люди открыты, мы просто стараемся немного делать это, ну, ненавязчиво.
А вы... затрагиваете какие-то социальные стороны жизни, да? То есть вы стараетесь как-то поучаствовать в социальной жизни людей, города, может, даже страны?
Да, то есть перед тем, как, опять-таки, корабль заходит в порт, туда с корабля прилетает небольшая команда наша, и они вот эти все вещи проверяют, то, что действительно нужно, какого рода социальные нужды есть, либо это много детей, вот в Филиппинах у них очень много беспризорников, очень много детей, которые на улицах, в мусорных баках живут и так далее, то есть, может быть, это такого рода, либо это... Если это там какой-то Таиланд или другие того, подобные страны, возможно, это уровень проституции. То есть это также вот завязывание отношений с теми девушками и пытаться показать им какой-то другой выход из того ситуации. Если, может быть, в Африке это есть страны, где вот с водой у них тяжело или с, ну, или с продуктами. То есть мы эти вещи заранее проверяем. Мы не просто приходим в порт и думаем, а что бы нам такого хорошего сегодня сделать. То есть это все запланировано, на это есть бюджет и так далее. То есть миссионерство это не как бы вот с таким настроем, что мы такие вот умные, у нас столько всего есть, мы сейчас приедем, покажем, как вам жить нужно. Нет, естественно. То есть нужно приходить туда в смирении, смотреть, что люди живут, чем они живут, что у них на сердце, какие проблемы, и оттуда пытаться вот очень как бы аккуратно помочь им, не навязывая ничего, не пытаясь поломать то, что у них есть в культуре, в традициях и так далее.
Может быть, поэтому современное крестоносство, как я это говорю, или современные крестовые походы, тоже в кавычках это все можно сказать, не вызывают такого сопротивления, например, в мусульманских странах, да?
Да, то есть мы, корабль был в... мы были в Малайзии, то есть, что, в принципе, в основном мусульманская страна, там есть христиане, есть другие конфессии, но в основном это более к мусульманству страна. И были ограничения, например, нам нельзя было разговаривать с мусульманами о нашей вере. Ничего мы не делали, потому что это как бы то, что государство нас просит. А мы все равно общались с теми людьми, строили отношения, делились своим жизненным опытом, но вот на этом все и заканчивалось. А до того, как я присоединилась, корабль даже был в арабских странах, что вообще достаточно удивительно. Там люди, ну, 99,9% люди мусульмане, и тоже, естественно, никто не пытался навязать. Даже, ну, нам не разрешили выкладывать определенные христианские книги в магазин, Библии в том числе нельзя было выкладывать, потому что государство очень боялось, что каким-то образом мы повлияем на людей. И мы этого не делали, но мы с людьми дружили, общались, помогали им, и многие люди даже с удивлением спрашивали, вот мы приходим на корабль, у вас столько разных национальностей, а вы такие все разные, возраста, ваши прошлые профессии, почему у вас такая вот, ну, любовь на корабле необычная, потому что вы же такие все разные, но должны быть конфликты, покажите мне ваши конфликты. Ну вот как-то люди чувствуют что-то необычное, какую-то любовь, какую-то семейность на корабле, ну и мы просто говорим, что, ну вот да, мы христиане, и мы верим, что это то, что уже само собой несет надежду, там уже это выбор человека.
А приходилось ли вам сталкиваться с тем, что люди обращались к вам за помощью? Помогите мне, вот я нахожусь в сложной ситуации, я в этой стране нахожусь в опасности, вывезите меня отсюда. Обращались к вам такие люди?
Да, и более того, ну да, обращались, и это запрещено, ну, по всем законам это запрещено. Мы не можем перевозить никого, ну как, зайцев
на корабле. Это же нелегально,
да, мы не можем. И даже более того, когда мы находимся в бедных странах, развивающихся странах, где мы, ну, как бы предполагаем, что кто-то захочется спрятаться на корабле, потому что у нас же есть, ну, люди могут, есть определенная палуба, куда люди могут прийти, в книжный магазин и так далее, и чтобы переехать с нами, спрятавшись, то есть мы прочесываем корабль, то есть идет, вот только корабль отплывает, еще недалеко от берега, весь экипаж корабля за день в том, что есть схемы, есть приборы, как мы проходим по всем палубам, проверяем все, чтобы никто не спрятался, ну, потому что в прошлом, я такое не переживала за мое время, но в прошлом находили вот таких зайцев, нелегалов, ну, и это достаточно грустно, потому что мы взять их с собой не можем, какая бы у них ни была печальная история, и мы их просто связываемся с морской полицией, и она их депортирует, и для них это большие проблемы. Ну, то есть поэтому нет, таким мы не занимаемся, мы стараемся прочесать корабль до того, как мы поймем, что кто-то к нам случайно присоединился.
Это очень интересно. Если вы мечтали с детства о морских путешествиях, если вы смотрели фильмы про крестоносца, вы мечтали быть вот таким вот участником крестовых походов, конечно, вы думали, что это рыцарь, но сегодня это все выглядит немного по-другому, да еще объединено два в одном. У меня в гостях волонтер христианской благотворительной организации Operation Mobilization, член экипажа корабля Logos Hope Анастасия Тараненко. Анастасия, это большой корабль Logos Hope?
По размеру, вы спрашиваете?
Да, по размеру.
Не скажу метраж, но по высоте он...
Ну, вот вы же с другими кораблями там где-то пересекались. Да. Можете сравнить, как он так?
И тоже смотря где. Когда мы стояли где-нибудь в Гане, например, это Африка, Западная Африка, и там такие вот у всех лодочки по типу каноэ и так далее, мы выглядим очень большими. И так как высоких зданий у них нет в городе, но нас видно со всего города. По высоте корабль примерно как пятиэтажный дом. Да. Но когда мы стояли в доке где-нибудь в Кейптаун, это Южная Африка, или Сингапур, мы останавливались в Сингапуре, и там стоят круизные лайнеры.
Которые ну, десятиэтажные домами, да?
С ними мы как, ну, такой малютка корабль. Вот, потому что корабль, он ну, старый достаточно, ему около тоже 40 лет. Ну, он проходил много раз ремонт и так далее.
Это но... хорошо, что вы так сказать, но добавили
мы,
это.
По сравнению с ним мы выглядим очень-очень маленькие. То есть смотря как, смотря где.
Да, мне самому захотелось стать частью такого путешествия. А люди, которые принимают участие в этой программе, вот в характере, что-то их может такое объединяющее элемент какой-то быть, что их объединяет? Ведь не каждый же согласится пойти, отправиться в путешествие на корабле на 2 года. Кстати, минимальный обязательный контракт, да?
На год. Год, на год. 2 года.
Да. Даже на год?
Да, можно на год.
Ты не знаешь, вдруг у тебя морская болезнь, вдруг у тебя там океанская болезнь, несмотря на то, что на море все нормально. Ты не знаешь, как ты будешь воспринимать ту еду, которую тебя будут кормить. Ты не знаешь, какие у тебя соседи будут там в каюте. Что отличает в характере или объединяет тех, кто находится в экипаже этого корабля?
Ну, помимо веры общей, наверное, какая-то такая открытость разума ко всему тому, что может вот прийти, включая твоих... сожители по каюте и еду, и морскую болезнь, то есть какая-то, может, такая приключенческая натура немного в плане, что, ну, вот по вере, посмотрим как-то. Потому что, конечно, мы много путешествуем, но это другого рода путешествие. То есть если вы хотите посмотреть мир, то ну, не присоединяйтесь к Logos Hope, потому что вы увидите страны, но вы увидите больше порты и такие места страны, которые ну, вообще не туристические. Да. Ну, какие-то,
не возможно... туристические маршруты.
Не туристический маршрут. На самом деле это, ну, я считаю, более интересно, потому что ты видишь реальную культуру реальных людей, а не какие-то вот там шоппинг-моллы и курорты. Ну да, то есть это... И ты много времени проводишь на корабле. То есть ты много времени проводишь, работая там, где ты работаешь, служа друг другу, любя, учась любить друг друга. Мы все такие разные. И, наверное, вот то, что всех объединяет, такую открытость ума, что мы все очень разные. И если, ну, с вероятностью 99% люди вокруг тебя будут делать вещи по-другому. Но не потому, что они делают их неправильно, а потому, что они их делают по-другому. Потому что ты, когда живешь в своей стране, ты вот как рыбка в аквариуме. Вот все правильно, все как должно быть. А когда ты попадаешь в такую среду кросс-культурную, это как в Большом океане. Ты понимаешь, что, ой, а вот многие думают таким образом. Или кто-то работает в таком темпе. Кто-то принимает решения вот так. А почему? Ну, потому что ментальность другая. То есть у нас эти есть наслоения ментальности, которые мы даже не отслеживаем. То есть ты этому учишься, понимать, что мы все другие. Но в это на самом деле богатство... Богатство мира, богатство, вот, ну, какая-то креативность Божьей натуры также, и ты учишься, это очень смиряет также.
А какие вещи вы научились делать по-другому?
Ну, наверное, быть более терпеливой к ритму работы других людей,
То есть кто-то работает быстро, например, вы, а кто-то работает очень медленно и при этом даже и не пытается делать это быстрее, да?
Ну да, ну, например, вот возьмем меня, украинка, да? Ну, причем я не могу сказать, что я вот очень типичная украинка, потому что мне не с кем сравнить, да? То есть я на корабле была одна из Украины. Но у нас, украинцев, есть, в принципе, менталитет, что мы ориентированы на цель, то, что вот мы работаем, нам ее нужно достичь, хорошо, желательно, но нам также важны отношения с людьми, с кем ты работаешь. Ну, как бы, по крайней мере, для меня это важно, узнать их, потому что мы же вместе работаем. А возьмем кого-то из Западной Европы, такой очень Западной Европы, там больше, или Америки, возможно, там больше вот нам нужно достичь результата. То есть мы работаем, 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 пока мы не достигнем того, что нам нужно сделать. Все отношения с людьми подождут, мы их потом выстроим. И возьмем кого-нибудь из Латинской Америки или некоторых африканских стран. В принципе, отношения на первом месте. То есть мы можем работать, потом мы остановимся, пойдем кофе попьем. Мы можем дальше работать, потом, о, я тебе сейчас поделюсь фотографиями, которые мне мама выслала. И эта работа может занимать, ну, та работа, которую я сама сделаю за полчаса, может занять, ну, часа три. И это немного, ну, как бы тебя так стимулирует на рост терпения, потому что ты хочешь скорее ее выполнить, но мы потом поговорим. Нет, ну почему? Это процесс. То есть мы в процессе, и ты, если этого не будешь со мной делать, ты меня обидишь. Вот, то есть какие-то такие вещи. Научилась есть разные вещи, то есть принимать еду от людей, потому что понимаю, что для них это благословение тебе давать. Даже в каких-то бедных трущобах люди очень гостеприимные, они хотят дать то, чем они богаты, и тебе не всегда этого хочется, но вот именно проявлять также какое-то уважение к ним этим и есть все остальное. Вот. Научилась, наверное, как бы вот полагаться на, действительно на Бога, настолько, насколько я никогда не полагалась, вот, потому что ты как бы 400 человек вокруг тебя, и, в принципе, все у тебя есть, ну, то, что нужно, там, еда, кровать и так далее, но куда мы плывем следующее, кого мы встретим, как бы вот финансовый момент, потому что заработной платы у тебя нету, всякие моменты болезней, да, то есть на самом деле мы видим, как Бог нас защищает на корабле, потому что мы бываем в таких странах, где повышенные уровни серьезных заболеваний, и, ну, каким-то образом, ну, никто, в принципе, на корабле не болеет, хотя мы так активно соприкасаемся с местным населением, и они к нам приходят на корабль. То есть эти моменты там, а что, если вот мы поедем в какую-то команду куда-то в джунгли там на неделю, как это будет, вот что там будет, там же нет ни душа, ничего. То есть вот эти моменты, которые тебя очень закаляют, и ты учишься действительно полагаться на Бога, который тебя туда позвал, значит, он тебе все организует, столько, сколько тебе нужно для выживания, скажем так.
Вы слушаете Радио М. Радио М. Мистецтво. Радио.
Анастасия, а насколько важно вот эти вот изменения, насколько важны для вас, как для человека, который считает себя христианином, называет себя христианином? Mm-hmm. Вот эти внутренние изменения, насколько важны для вас?
Я, наверное, увидела Бога по-другому, намного больше, шире, глубже, потому что ты видишь разных людей, разные племена, ну, народы мира. Ты видишь, что, да, все очень разные культурно, ну, внешне также, и это очень, очень обогащает. В то же время ты видишь, что потребности у людей, они на самом деле одинаковые, похожие. Конечно, есть страны, где людям сначала нужна чистая вода и еда. Есть страны, где у людей это есть, но какая-то вот на более глубоком уровне потребность вот в той надежде, в каком-то смысле жизни, в том, зачем я существую, и если есть творец этого всего, кто он, и почему вот так, жизнь такая, какая она есть. Это независимо от того, ты живешь в какой-то трущобе в Камбодже или, в принципе, в большом городе в Японии.
Если вас спросят, кто-то будет с вами советоваться, ехать ему туда или нет, вы будете советовать?
И я скажу, ехать обязательно, но, конечно, если ты правда чувствуешь, что это то, что вот у тебя в сердце, да, ехать обязательно. Конечно, советовать буду какие-то практичные вещи, что брать, что не брать, какой-то настрой. Буду советовать обязательно держать связь с домом, потому что то, что тебе помогает не чувствовать себя совсем отрезанным, и когда ты возвращаешься, тоже помочь тебе обратно внедриться. Но, конечно, скажу, что ехать обязательно. Это очень, это замечательно. Это меняет мировоззрение, очень тебя формирует, шлифует так хорошенько, и многим-многим людям дает какую-то мечту или то, что они хотят делать дальше.
И что же вы хотите делать дальше? Если это не секрет, если это не является чем-то глубоким, личным, интимным?
Угу. Ну, наверное, мой ответ будет такой достаточно связан с моими религиозными убеждениями, то есть с христианскими убеждениями. Я хочу продолжать служить людям, другим людям. Буду это делать в другой стране, то есть вот через 2 недели я уезжаю на остров Маврикий, это недалеко от Мадагаскара, это Индийский океан, и, ну, просто история как бы там больше, я познакомилась с одним человеком, вот, то есть мы помолвлены, у нас свадьба будет в этом году, вот, и мы там будем служить вместе, и мы будем задействованы в служении поместных церквей там, и развивать молодежь и так далее. То есть я хочу продолжать служить людям, потому что люди — это то, что... Это очень ценное, это то, что ты... Все остальное может там как бы исчезнуть, пропасть и так далее, но если ты инвестируешь в кого-то, особенно в молодых людей, ты видишь, как они это применяют в жизни и меня делают какую-то... что-то привносит в этот мир, что-то благое. Это очень сильно приносит такую радость и удовлетворение, что наш мир меняется к лучшему, потому что, в принципе, это то, что есть в сердце Бога. Он создал нас для счастья, для радости в отношениях с Ним, но наш мир очень такой перевернутый с ног на голову, поэтому хочется привнести какой-то такой момент любви туда.
То есть вы можете сказать, что вы понимаете глубинное какое-то внутреннее убеждение у вас есть о том, что это миссия, это то, что приносит внутреннее удовлетворение, это то, что вы готовы делать, несмотря ни на что, и тогда, когда это сложно, и тогда, когда это не очень сложно.
И то, что ты видишь, что это меняет мир к лучшему даже в маленьких вещах. То есть это не всегда, конечно, так, как может мать Тереза, но на каком-то более, может быть, мелком уровне, да. Потому что в этом есть секрет любви, ты отдаешь. Потому что если ты только в себя ее держишь, ну, как бы это достаточно эгоистично. И просто жить только для себя — это очень скучно, и это очень не красочно. Если ты делаешь что-то другое для других, отдаешь, это всегда тебя делает богаче, и жизнь, она более интересная. Даже если она в чем-то бывает сложнее, но она более интересная. Ты просто проживаешь, видишь, что ты проживаешь ее с целью и с пользой.
Я не думаю, что мать Тереза ехала в трущобы Калькутты для того, чтобы стать известной, знаменитой, для того, чтобы потом ее стали приглашать в самые знаменитые и известные места, выступать перед большими, огромными аудиториями, цитировать ее высказывания. Я думаю, что она сделала именно потому, что имела это внутреннее желание служить другим людям. Я думаю, что это как раз и является сутью миссионерства – иметь внутри желание служить другим людям. И передо мной самый настоящий миссионер, самый настоящий современный крестоносец, человек, который несет христианскую идеологию, служа людям. Волонтер христианской благотворительной организации Operation Mobilization, а теперь уже будет волонтер другой организации. Член экипажа корабля Logos Hope в течение 3 лет. Анастасия Тараненко была членом экипажа корабля Logos Hope. Знание, помощь и надежда. Вот слоган этой миссии. Знание, помощь и надежда. Что еще нужно для того, чтобы достигнуть человека? Анастасия, я вам очень благодарен за то, что вы смогли найти время пообщаться со мной в эфире. И надеюсь, что ваша миссия, она принесет много плода.
Спасибо, спасибо, что пригласили. Будем стараться. И того же желаю радиослушателям. Найдите свою миссию. Миссионеры, это, может быть, звучит так очень духовно и как-то так поэтично, но, в принципе, я думаю, каждый создан с какой-то целью. Найдите то, что, то для чего вы созданы, то, что будет как-то вас вдохновлять, приносить пользу другим людям. И делайте это.
Всего хорошего. До новых встреч.
Спасибо. До свидания.
Радио М.